Добрый вечер. Нас сегодня ждет очередная встреча в цикле бесед о датах еврейского календаря особых. Сегодня поговорим о Тубишвате, о 15-м швате. Что это за день такой интересный? В трактате, в письменной Торе, прямым текстом о нем не сказано ни слова. Скорее всего, там есть очень много намеков на него, но это отдельные уроки, отдельные темы. Где это первый раз фигурирует в нашей традиции, то, что известно, это Мишна в Масехете, в трактате Рош Ашана. Мишна говорит о том, что есть 4 новых года у евреев. И один из них, один из новых годов, которые у нас есть, это Тубишват. Новый год деревьев. Праздник деревьев, Новый год для деревьев. В отношении чего это считается Новым годом? Мы знаем, что Новый год Рош Ашана, который судит нас Всевышний, это такой, можно сказать, судный день такой, да? Когда наши поступки рассматриваются, когда решается наша судьба на следующий год. Значит, плодов дерева, они решаются в Тубишват. Мы с вами как-то занимались темой Шавуот, Ацерет, то, что в Торе называется Ацерет, праздник Шавуот. Так Шавуот это тогда в Шавуот происходит суд, сколько плодов будет, какие они будут, хорошие, плохие и так далее. В отношении каких законов Тубишват является Новым годом? Мы знаем, что есть ряд законов, которые многие из них в земле Израиля только, часть из них принято соблюдать и в странах диаспоры. Начнем так. Орла. Орла – это первые 3 года с начала жизни дерева. Иногда в определенных случаях это пересадка с места на место дерева может тоже быть важным показателем о том, что с какого момента считать с новой пересадки его. Как бы то ни было, с того времени, если дерево никуда не двигали, год первый после того, как оно растет, если оно уже дает плоды, плоды этого года первого запрещены, второго и третьего тоже. И после этого, следующие, после 3 лет, плоды, урожай этого дерева, это называется нетарывай. Они, в принципе, их возможно будет есть, только их надо будет сначала выкупить, и потом уже начинается 7-годовый год, смотря, что мы отделяем трумот у масрот. Мы поговорим немножко позже об этом тоже. Начнем с орлы. Так первые 3 года, в Торе написано, что первые 3 года плоды дерева запрещено есть. Какие деревья, точно какие законы это входят. Естественно, что у нас сейчас нет возможности углубиться досконально во все частности этого закона. Кроме того, есть такое желание сегодня успеть много и других упомянуть так по верхам каких-то законов, какие-то заповеди. Коротко то, что касается Тубишвата, что если 3 года они не считаются обязательно полные со дня в день. Не всегда они так считаются. Например, есть такой закон, что месяц до Нового года, он как бы тоже засчитывается новым, как будто прошел целый год. То есть 30 дней, если за 30 дней до Нового года посадили дерево, и еще надо 14 дней примерно в среднем, чтобы это дерево укоренилось в земле и начала какая-то быть связь между землей и деревом, чтобы оно начало расти. То есть всего получается 44 дня до Рош Ашана, до первого Тишре, если успели до этого времени посадить дерево, то засчитывается, как будто уже 1 год прошел. Это называется на языке Талмуда Микцат Шана Кмошана. То есть как часть года, это как год уже засчитывается. Значит, эти 44 дня, и естественно, если было немножко раньше до этого, или немножко, да, за 44 дня и более до Рош Ашана это было посажено дерево, мы считаем, как будто год уже прошел, еще один год с первого тишеря, который сейчас наступает, до следующего, еще один год, уже два года, и еще один год проходит, это третий год, но после этого первого тишрея плоды еще не запрещены в еду. До 15-го швата, если они зачался плод в этом дереве, до 15-го, они еще запрещены, они считаются плодами третьего года, и они еще запрещены. Если же зачатие плода, то, что называется ханата на иврите, на языке Мишны и Гемары Талмуда, ханата. Если ханата произошла после 15-го швата, то эти плоды уже называются нетарыва, их можно будет потом выкупить, и как выкупать через пару минут, скажем, об этом тоже, можно будет выкупить их и есть. То есть эти, относительно четвертого года, относительно первых трех лет, орлы, они вышли из запрета орла. То есть получается, что 15-я швата у нас показатель такой, если до него произошла ханата, то эти плоды относятся еще к орле и запрещены. Если это после 15-го швата, то это уже называется, что это плоды не орлы, а нетерывая, 4-го года. Что такое ханата? Ханата – это и спор в этом. Большинство мудрецов, и так, скорее всего, так закон, так принято у раввинов, это когда опадает цветок, и остается только маленькое зачатие плода, это называется ханата. То есть, когда вот это тут произошло, до 15-го или после, это нам будет определять, это плоды орлы, еще запрещены они, или уже натарывая, их можно выкупать. Что будет, если посадили дерево не за 44 дня, а меньше до Рош ха-Шана, за 43 даже дня, за 42 и так далее, за день до Рош ха-Шана, то расчет происходит по-другому. То же самое, если дерево посадили от Рош ха-Шана до Ту Бишвата, тоже расчет происходит по-другому, и я не буду сейчас углубляться в этом. Там Ту Бишват нас не сильно касается, когда мы с вами будем изучать законы Орлы более подробно и другие заповеди, которые связаны с землей. Можно будет об этом поговорить, это очень интересный закон, очень важный. Пока что касается Ту Бишвата, конкретно в данном случае, если это было за 44 дня и более того посаженное дерево, то так вот считается орла, и Ту Бишват мне тут важен, когда произошла ханата. Нетарыва – это 4-й год по жизни дерева, то есть после 15-го швата, начинается 4-й год. И четвертый год, то есть плоды четвертого года, они в принципе разрешены, только их надо, они святые, они запрещены в еду до того времени, пока мы их не переведем, их святость, на мелкую монету. Как это делать? Опять же, это свои законы, и как бы то ни было, просто мы немножечко знакомимся сейчас о понятиях, насколько это связано с Ту Бишват. Нетарывай. После того, как проходят эти три года, после того, как четвертый год выкупаются, плоды, в принципе, становятся будничные, плоды дерева, они разрешены. Теперь, ну что? Ну, до того, как есть эти плоды, есть еще у нас законы, которые нас обязывают отделять часть этих плодов, часть урожая, и запрещено их есть до того, как мы эти отделения произвели. Когда евреи заходили в Израиль, все получили наделы, каждое колено получило свой надел, кроме колена Леви, коины и левиты остались без надела, они служат в храме, они выполняют работы, посвященные приношению жертв и так далее, они не получили надел, мы, простые евреи, да, не коины, не левиты, обязаны то, что они не получили, им возмещать. То есть каждый отдает им какую-то часть своих урожаев. Опять же, законы довольно обширные, очень интересные, не сложные, да, вообще, да, все это очень понятно, все это можно хорошо все понять, объяснить, только это требует времени, мы сейчас этим заниматься досконально не можем, просто немножко по верхам. То есть у нас есть пять видов отделений. Первое отделение, которое у нас есть, это по Торе сколько-нибудь, мудрецы сказали, что надо определенный процент отделять от урожая, после того, как урожай собран, отделяется процент небольшой этого урожая для коинов, это называется трума гдула. Второе отделение, которое делают евреи, хозяин этих плодов, он отделяет от того, что осталось десятину, десятую часть, дает ее левитам. Это называется маасер ришон. Левит, в свою очередь, от этого маасер ришон отделяет десятину, дает ее коинам. Это называется трумат маасер. Мы уже прошли с вами три. Четвертое и пятое, они не одновременно. Да? Есть годы, когда маасер шини, есть годы, когда это Маасер Ани. Весь цикл еврейского летоисчисления, он делится на семилетние циклы. Да? Седьмой год – это Шмита, и начинается первый, второй, третий год после Шмиты, четвертый, пятый, шестой, пятый, пятый, потом опять Шмита. В Шмиту отделений Трумот Масрот не происходит, никаких отделений нет. Опять же, там есть свои нюансы, которые кто был на уроках Шмиты, слышал, кто нет, может послушать. Есть там свои нюансы. В принципе, по большому счету, отделение Трумот Масрот в седьмой год не происходит. В первый год после Шмиты, второй, четвертый и пятый отделяется Маасер Шини во время храма, это в чистоте, это ели в Иерусалиме, в чистоте ритуальной, имеется в виду, да? Ели это в Иерусалиме. Там кому-то было тяжело, далеко от Иерусалима он жил и так далее, переводили стоимость этих плодов в деньги, и эти деньги потом на эти деньги уже в Иерусалиме покупали всякую еду, и там веселились, пили, ели и праздновали праздники. И это было в те времена, когда был храм. Сегодня у нас нет такой возможности, к сожалению, ритуальной чистоты сегодня нет, и алиот, восхождение в храм, сегодня нет храма у нас, поэтому сегодня у нас есть возможность перевести только это на деньги. То есть мы, опять же, не на сумму, сколько это стоит, а на самую мелкую монету. Опять же, как это делается, это законы, этому надо посвящать отдельные уроки. В общих чертах запрещено это, пока не перевели святость Маасер Шини на пруту, на деньги. И когда его перевели определенным образом, как это нужно делать, то эти плоды становятся разрешены, и тогда уже их можно есть. В третий, шестой год вместо Маасер Шини отделяется Маасер Ани. Если я уверен, что от этих плодов никто никогда не отделял Маасрот, Маасер Ани, я обязан отдать беднякам ту часть, десятину. Из того, что останется после Трума Гдола и после Маасер Ришон, Маасер Ани, отделяю десятину от того, что останется, отдаю его бедным. Если я сомневаюсь, например, я получил эти плоды, и не знаю, их отделили или не отделили, я отделяю Маасер Ани, но оставляю его себе, потому что в таком случае, когда нет сомнения, я не обязан отдавать бедным. Могу дать и больше, да, но, в принципе, по закону обязанности такой нет. В общих чертах это у нас 5 видов трумы. Какая связь Тубишвата с 5 видами отделения этих плодов? Нельзя делить труму Маасер Ришон или Маасер Шини или Маасер Ани с одного сезона на другой. То есть у нас сезон, граница этих сезонов – это Тубишват, граница лет. Я не могу отделить Маасер Ришон с тех плодов, которые ханту, плодов дерева, которые ханту, то есть которые зачались после 15-го Швата, имея в виду за те, которые были до 15-го швата. Для нас будет ограниченная эта граница наша. Те, которые были до 15-го швата, была ханата, я их отделяю отдельно. Те, которые после 15-го швата, я их отделяю отдельно. Очень важная точка, потому что иначе, если это не учесть, то те, которые плоды, которых правильно не отделяют, они считаются неотделенные и запрещены в еду. Бикурим. Еще одна заповедь, которая связана с плодами, она, Трумот Масрот, это только в Израиле. Орла, кстати, она за границей, в странах диаспоры тоже есть. Нета Рывая, после большого спора мудрецов, в качестве устражения в странах диаспоры тоже эта заповедь имеет место. Трумот Масрот только в Израиле, и Бикурим только в Израиле, только в 7 плодов, которыми прославила земля Израиля в Писании. Что такое Бикурим? Бикурим – это собирает небольшое количество плодов нового урожая, кладут это в корзинку и приносят это в храм, дают это коину, говорят определенную, там очень красивый текст, который мы упоминаем в Агаде Пасхальной. Опять же, что является плодами этого года, что является следующего? Те плоды, которые ханту до 15-го швата, я их несу отдельно, те, которые после 15-го швата, отдельно. То есть одни с другими, одни другим не смешиваются. У меня есть заповедь каждый год плоды нового урожая, того, как бывает, из дерева, созрели плоды и так далее. Есть заповедь нести эти плоды в Иерусалим, я должен отнести те плоды, которые этого года это отдельно бикурим, а до следующего года отдельно. Они один другого не погашают. Когда мы с вами изучали законы Шмиты, мы договорились, что там Новый год для Шмиты – это первая Тишре, Рош ха-Шана, Новый год еврейский. Но есть такие мнения, которые мы, они не идут на законы, но просто для общего развития. Есть такие мнения, что и для Шмиты Новым годом является Тубишват. Как Тубишват, кроме… Это мы сказали, что это Новый год. Как он отмечается нами? Многие знают, что в этот день принято есть плоды, делают трапезы, некоторые делают праздничные. Давайте немножко поговорим о том, об обычаях, о особенностях этого дня, как он касается тех людей, у которых нет, скажем, садов и так далее. Как это отмечается людей, как это у нас в обычаях и законах нашло свое отображение. Книга, которая написана была во времена Аризаля, Раби Йосефа Каро, называется «Тикуней Сахар». Многие приводят от имени этой книги, что он пишет, что Минхак Ашкеназим, обычай у ашкеназских евреев, был есть в этот день плоды. Плоды дерева, и в честь этого дня, что это Рош ха-Шана Ле-Илонот, что это Новый год для деревьев. Интересно, что этот обычай, возможно, что он и был когда-то только у ашкеназим, но с течением времени он распространился в различные сефардские общины, и он сегодня практически нет ни одной общины, ни ашкеназской, ни сефардской, которой этот день не отмечается каким-то образом. Есть отдельные обычаи, разные обычаи для разных общин, в каждой они немножко отличаются от другой. В Марокко это не так, как в Индии, в Алжире это немножко по-другому, в Италии итальянские и евреи это праздновали по-третьему. Я упомяну три обычая, которых я видел вкратце, которые относятся больше к выходцам из бывшего Союза. В Польше и в Литве, в то время, когда это было частью России, частью Советского Союза, вечером устраивалась дома праздничная трапеза, ели плоды деревьев. На следующее утро детей отправляли в хедер, давали им пакетик с фруктами. И там уже Рэбби их собирал вместе, они там ели свою трапезу, ели плоды, говорили благословения, которые нужно. И Рэбби им рассказывал про землю Израиля, про разные вещи, которые связаны с заповедями земельными, которые мы частью упомянули, часть, может быть, упомянем немножко позже. Так это было в Литве, в Польше. В Дагестане, например, это день назывался Адра, на тацком, наверное, это, да? Там было принято есть 13 видов плодов, причем это был определенный список плодов, не просто так. То, что я помню, и, может быть, получится вспомнить все 13, ели финики, инжир, виноград, почему-то приводится это виноград сухой и изюм, как два разных, скорее всего, это был, может, недостаточно высушенный виноград, ели яблоки, айву, орехи грецкие, орехи лесные и миндаль, еще несколько видов, скажем так. В Бухаре бухарские евреи ели только 7 видов, те виды, которыми прославилась земля Израиля, и они делали такую трапезу праздничную с воспеваниями Всевышнего и посылали подносики с плодами один другому, как мы это в Пурим делаем. Это то, что дошло до нас из обычаев то, что делали. В чем этот момент, да, это самое, то, что мы едим плоды? Новый год для деревьев. Какая глубина в этом? Тем, что мы видим, что человек видит, какое изобилие, какая красота, какие вкусы Всевышний делал нам, как Он нас любит, как Он нам это все, свое благословение спускает на нас. Человек через это, ему намного легче увидеть величие Творца, Его любовь к нам, и восхвалять Его, и превозносить. Написано в Иерусалимском Талмуде интересная вещь, что тот, кто видел всякие вкусности, магданим там написано, магданот, всякие вкусности, их не поел, он в будущем даст за это ответ очень строгий. Есть такие многие, которые объясняют это место в Иерусалимском Талмуде, такое интересное. Они говорят, что для чего это в принципе надо, да, мы же не родились в этом мире, чтобы наесться и прибавить себе всяких вожделений. Они объясняют, многие это так, что если Всевышний в этом мире сделал такое разнообразие фруктов, плодов, дал нам всего так много, и это не заметить, не оценить, это неправильно, да, это необходимо оценить. Человек, когда это он ест, он это оценивает более глубоко, так скажем. И день, который выбран для вот этого вот момента, да, чтобы попробовать всякие вкусности, которые нам Бог послал в этот мир, выбрали 15-е швата. Есть такие, которые объясняют этот обычай 15-го швата, есть фрукты. 15-е швата, в молитвах обычных нет никаких особо изменений, кроме нескольких моментов. Мы не говорим таханун, то есть когда на руку ложатся, сфарадим, без того, чтобы ложиться на руку, таханун, то, что называется, не говорят ни в сам день, ни в минху до него. Молитва, которая между Ашрей и Балицион, Ламнацеах, Ашкеназим говорят, в сефардских общинах принято это не говорить, и те, которые следуют Вильнинскому Гаону, тоже не говорят Ламнацеах, Ашкеназим в большинстве своих общин говорят Ламнацеах. Если это попадает в те дни, когда читают свиток Торы, то есть понедельник и среда, четверг, и там после того, как прочитали свиток Торы, говорят «Ирацион». Так «Ирацион» не говорят, как в любой день, когда они говорят «Таханун». Если это попадает на шаббат, в субботу, то они говорят «Аварахами». Это день пол такой праздничный, в один из тех дней, когда нельзя поститься. То есть, например, если ашкеназим, жених с невестой, они принято поститься в день хупы, если у кого хупа в тубишват, они не постятся, сфарадим просто, да, обычно не, в большинстве общин не постятся невеста с женихом. Ашкеназим, несмотря на то, что постятся, такой обычай есть очень старинный, древний и хороший. В этот, если это попадает на их день до хупы, попадает на 15 швата, они не постятся. Пост в честь усопших родителей, в годовщину смерти некоторые принято обычно постятся, если это попадает на 15 швата, не постятся. Только единственный пост, который когда-то был очень важный, и его поститься можно даже в шаббат, это танит халом, да, после плохого сна, его, да, постятся, но сегодня это вообще большой вопрос, что является хорошим, что сегодня не очень разбираются в этом, да. И это, в принципе, все, что касается молитв. Нет такого особого расхождения, никаких вставах особых нет в молитвах, вот кроме этих особенности этого дня, как и любой полупраздничный день. Есть были такие, скорее всего, есть рэби, хасидские, какие-то другие праведники, да, которые в этот день одевают праздничную одежду, ведут в этот вид, празднуют, и как такой настоящий праздник. Мы знаем, что Тора называется Эцхаим, да, неспроста, но это были плодоносящему дереву, которое дает плоды. И что интересно, что и человек во многих местах уподоблен дереву, в хорошем смысле этого слова. В Пирке Авот Мишна говорит, что тот, у которого мудрость больше, чем его деяние, он уподоблен дереву, у которого очень много кроны, и корнем очень маленькие и слабые. Ветер подует, такое дерево очень легко снести. Ветер снесет такое дерево, оно упадет. Человек, у которого деяния велики, больше, чем его мудрость, оно как дерево, у которого крона небольшая, но корни у него сильные. Никакие ветры его не могут снести с места, выкорчивать и так далее. Что имеется в виду, что этот человек теоретически он очень подкован, а пользы нет, да, нет, ну, ничего не делает хорошего. Да. Человек, который, пускай даже он не так уж много знает, да, но много делает, это он в глазах Торы намного, намного почетнее и значительнее. Как сказано было, да, что это в разных общинах разные обычаи, разное количество плодов едят. Есть такие, которые кушают 15 плодов, есть такие, которые едят 13, есть которые 7, есть которые даже 30 и больше. 30 плодов некоторые говорят, потому что это Рош ха-Шана, да, Новый год, так в Рош ха-Шана трубят 30 видов трублений, и это как напротив этих 30 видов трублений, 30 видов плодов. Есть, которые говорят, что 30 видов – это по тому, как сказал Раб Хаим Виталь, ученик последователя Аризаля. Там большинство вещей, которые мы знаем от Аризаля, это нам пришли через его ученика Раб Хаима Виталя. Он пишет, что есть 3 вида основных плодов. Он говорит, это те, которые полностью едят. Есть такие, которые едят только внутренности, а кожуру с ним выбрасывают, такие, которые все полностью идет, но косточки выбрасывают. Все три вида, это три против трех миров и так далее. И в каждом из этих трех видов плодов есть 10 основных представителей, это 30. А это больше с кабалой связано. Опять же, да, это самое в двух словах. Есть такие, которые едят варенье, которое приготовлено из итрога, которым выполняли во время Суккота заповедь. И говорят, что это большая, большая сгула, такая хороший знак для легких родов. Те, у которых проблемы есть с рождением детей, этот день очень благоприятен к тому, чтобы попросить Бога о том, чтобы Он дал детей. Что касается еще насчет итрога, был такой Рэби Мединов, который жил около 200 лет назад, написал книжку, очень важную хасидскую книгу, «Бней Сахар». Он хасидскую книгу, очень хорошую книгу, «Бней Сахар», и он там в одном из мест, которое посвящено Пешвату, он пишет о том, что в этот день хорошо бы помолиться об итроге. Тот, кто хочет на следующий год получить итрог на Суккот, чтобы у него был хороший итрог, было бы хорошо в этот день помолиться. Через какое-то время после него Бен Ишхай, раввин Багдада, великий раввин всего Ирака, да, он составил молитву, она передо мной, если у нас получится в конце, я ее попробую перевести немножко, да. Специальная молитва о том, что мы просим Всевышнего о том, чтобы он послал нам хороший итрог, поскольку сейчас начинают деревья наливаться смолой, так написано в Раши, там в этой Мишне, начинают 15 ава наливаться деревья смолой, сейчас это вот решается судьба плодов, и в частности итрога. И вообще об этом дне не так давно нашли в Каирской Генизе, в хранилищах, там где были захоронения религиозной литературы святой, нашли песни, которые исходят, берут начало, пожалуй, около 1000 лет назад. Там были написаны специальные песни, такие поэтические, такие творения о 15-м швате, о каждом плоде там поется и так далее. Поскольку обычай такой, что мы едим плоды, то естественно, что нам надо немножко поговорить о том, чтобы из поедания плодов не получилось хуже. Да? Что значит хуже? Что, когда мы говорим о любой еде, надо немножечко коснуться всегда проблем кашрута, да, обратить здесь какие-то определенное внимание, все общие вещи для всего кашрута, что это должно быть посуда, с которой мы едим, и чем мы едим, она должна быть кошерная и окунута, если это было куплено за границей, там, да, в нееврейских предприятиях и так далее, это изготовлялось на нееврейских предприятиях, должна быть окунута в микву определенным образом, кошерность должна быть. Что касается плодов, иногда плоды смазываются специально таким, чтобы они красиво выглядели, на маске такой, чем-то определенным. Иногда эта намазка бывает не кошерная, и без того, чтобы ее убрать полностью, это их запрещено есть. Если мы говорим о плодах седьмого года, мы с вами изучали это уже, приводил я тогда Тосфот, который говорит в Масехет Исука, что невозможно перечислить все запреты, которые в седьмой год могут быть. Да? То есть, это, если человек не знает, кошерный ли это плод, и находится в седьмой, это плод седьмого года, то это иногда проблематично, его можно бы иногда запрещено есть по некоторым причинам. Если это плод первых трех лет, как мы с вами говорили, орла, он запрещен в еду. Ривай, ее надо было выкупать. Труботу масрот, если не отделено, это называется тевер, он запрещен в еду. Есть такой момент, плоды, которые лежали под кроватью, и на ней спал человек, их запрещено есть. Есть там определенная духовная нечистота, которая этих плодов коснулась. Может быть, кто-то это не считает. То есть, как бы то ни было, надо об этом знать, по крайней мере, для того, чтобы спросить у раввина в каждом конкретном случае. Есть такой момент, когда уже мы решили, что эти плоды, да, можно есть, то если этот плод влажный, то необходимо сделать омовение рук без благословения, если это едят не внутри трапезы с хлебом. Если не делают этого специально омовение рук для еды, то делают омовение рук без благословения специального. Есть такой момент, как целый ряд законов о безуёхли называется, да, что это сам, чтобы не должным образом относиться к еде, да, Бог нам дал эту еду, не надо к ней относиться с уважением, да, не бросать, не пачкать и так далее, не делать ими всякие вещи, которые не принято делать с едой, и не портить ее просто так, да, есть заповедь истории, запрет истории не рубить плодовое дерево, это запрет включает в себя, этот запрет включает в себя вообще уничтожение всяких хороших, полезных вещей, в том числе и еды тоже. Это немножко о том, какие могут возникнуть проблемы с точки зрения кошерности плодов. Когда мы садимся есть плод, решили, что он со всех сторон уже кошерный и так далее. Здесь надо обратить внимание на еще такую вещь, да, что плоды не все, но часть из них, они могут быть поражены насекомыми, червяками или другими какими-нибудь насекомыми. И надо знать, во-первых, какой из этих плодов чистый, для того, чтобы его не проверять. А которые не чисты в этом смысле, в смысле насекомых, его необходимо проверить, и надо знать, как это делать, потому что иногда это не видно просто так, да. Человек, когда не знает, где искать, он не найдет. Причем, если, например, есть такое правило, да, что если средний, нормальный, который человек верит, нормально, средний, да, со средним зрением, он не увидит, такая маленькая точка, которую он ее не видит, как червяка или как букашку, в принципе, Тора это не запрещает, есть такое правило. Опять же, еще раз, мы говорим сейчас очень-очень коротко, по верхам это тоже тема. Очень большой специалист в этих вопросах Раваи, Рав Моше Ваи, который живет здесь в Иерусалиме, он трехтомник выписал о том, как правильно проверять насекомых, поэтому это не так просто все, в смысле не так коротко, да. То есть этим займется, это будет очень просто, но не коротко, да. В двух словах буквально, да, что если эта точка маленькая очень, что ее не видно обычным взглядом, то Тора это не запрещает. Но дело в том, что мы иногда не видим червяков, даже их можно увидеть, просто мы не знаем, куда смотреть и как. Бывают такого цвета они, что они теряются на общем фоне плода. Они спрятаны в какой-то прожилке, мы не знаем, куда посмотреть надо. Например, многие думают, что на апельсинах коричневые точки – это просто что-то какие-то капельки, которые засохли, или какие-то изменения кожуры. Нет, это каждая коричневая точка, в принципе, которая есть гладкая такая, это жук, который выпустил, присосался туда и выпустил специальную защитную такую смесь, которая засохла и выглядит совершенно безобидно. Под ней, под каждой такой штучкой есть жучок маленький, который мы кожуру обычно не едим, да, но через руки, через нож и так далее, это переходит на плод. И каждая такая маленькая штучка коричневая, это опять запретов Торы, как минимум. Поэтому надо знать, как это и как с этим бороться, да, где проверять, где не проверять. Я перечислю, может быть, так в двух словах буквально несколько вещей. Очень, опять же, коротко, да, надо к этому отнестись более серьезно. Инжир, например, да, очень такой плод, который один из семи видов. Многие его любят, да, он очень вкусный и так далее. И тем не менее, практически нет такого инжира, чтобы там не было насекомых. Бывает такое, да, но редко. Надо знать, он очень часто встречаются там жуки. Теперь надо знать, как его проверять. Его режут пополам, мы говорим про сухой инжир, но и в свежих тоже бывает. Одна из причин, которую, как мне известно, это потому, что опыление в инжире происходит с помощью осы такой специальной, да, инжировой, которая берется в одном и в мужского пола, переносит в женский пол, там происходит оплодотворение и зачатие этого плода. Поэтому она там иногда может отложить яички свои, да, и они там могут развиваться, эти червячки, да, куколки, червяки в любом состоянии, даже яйца, все это запрещено Торой. Поэтому надо к этому отнестись очень серьезно. Открывают плод, смотрят внимательно. Иногда там есть очень много белых зернышек. Среди них червяку очень легко затеряться. Есть специальные способы, как это делать. Вымачивается это в воде, смотрится, проверяется. Надо к этому отнестись серьезно. Абрикосы. Да, в прошлом году я посмотрел сухая курага, сухие абрикосы. Сушеные, да, сухофрукты. Открыл у меня там примерно в пачке, чисто хорошая пачка из нового урожая, из нового, совершенно свежая, все хорошо было, да, красивая такая. Там где-то 15 плодов, наверное, входит в упаковку. Из 15, пожалуй, в 13 были червяки, причем в некоторых было по несколько даже. Белые червяки, их очень видно хорошо, в абрикосах надо только открыть и посмотреть. Если не видно сразу ничего, то посмотреть на солнце надо. Изюм замачивают обычно, смотрят, что не начало что-то сверху плавать черненькое. Если начало черненькое плавать, надо это слить верхний слой на белую тарелку, вылить и посмотреть внимательно, кто это там плавает. Если окажется, что это жуки, если бывает такое, что чисто там все бывает, особенно в светлом изюме там бывает все, как правило, чисто. В темном бывает больше. Если мы посмотрели, оказалось, что это просто мусор, значит, помыли хорошо и все. А если окажется, что там жучки, очень тяжело в сухофруктах, там, поскольку он съеживается, там есть много всяких складок, там очень в этих складках легко затеряться жучкам. Так если это большие плоды, как сухофрукты, типа сливы сушеные и так далее, это одно дело. Там более легко это сделать. А изюм, он его много, маленький. Каждый посмотреть, это очень тяжело. В орехах смотрят это, открывают скорлупу, если там есть скорлупа, посматривают с внешней стороны. Обычно, если там бывают жуки, это не правило, но как обычно бывает, там уже видно сразу, там либо пыльца такая есть, как порошок такой, как песок, или волосинки такие, типа шелковых таких ниточек, это делает этот самый жучок, да, это его, то, что из него выходит, он засыхает. Это видно, иногда бывает хорошо. Бывает такое, да, что разные виды орехов, они могут в большей или меньшей степени быть тоже поражены насекомыми, надо это смотреть внимательно. И может быть даже имеет смысл как-нибудь посвятить этому серию уроков, потому что эта тема очень важная на самом деле. Да. Следующий момент, о котором имеет смысл немножко упомянуть, это благословение. Да? Есть, опять же, да, это тоже очень обширная тема благословения, очень непростая тема, в смысле, чтобы это установить хорошенько в голове, какой порядок должен быть, что после чего. Если мы говорим, например, про обычную трапезу, когда мы делаем омовение, благословляем на хлеб и все потом кушаем, там все, что нам дается, это входит в благословение хлеба, то за столом тубишват это немножко по-другому происходит. Даже если мы уже поели хлеб, поскольку внутри трапезы благословляют все равно на плоды, тогда надо знать, у нас несколько видов, на какой раньше, на какой позже, какой порядок в этом есть. Грубо говоря, в плодах порядок он такой, что сначала на первом месте идут семь видов, тем, которым славится страна Израиля. Внутри семи есть свой тоже порядок, как это идет в предложении, земля пшеницы, ржи и так далее. Первый это маслина, потом финики, виноград, инжир и виноград. Если у нас внутри, то есть на первом месте у нас семь видов. Если у нас нет семи видов, и мы выбираем, из чего нам благословить на первое, то идет по степени важности этого цельный плод. Если у нас половинка или целый, то целый он важный. Когда у нас есть, например, два целых или две половинки, на что больше благословить? На то, что человек больше любит, обычно, в принципе. Всегда он это любит. Это в двух словах, потому что это на самом деле надо этому посвятить больше времени, изучить как положено. Например, человек, который захочет есть плоды до трапезы, у него есть проблема немножко, потому что есть спор, надо будет ему сказать благословение после еды, до того, как он начнет кушать хлеб. Есть такие, которые говорят, что надо, есть, которые не надо, поэтому лучше плоды, если собираться сейчас устраивать трапезу, то уже сделать трапезу, а потом уже внутри трапезы есть плоды. Говоря о плодах, о земле Израиля, о заповедях, которые связаны с плодами, которые растут на земле Израиля, может быть, здесь был бы момент, правильно было бы упомянуть, некоторые, наверное, я все не смогу упомянуть сейчас, да, но сколько вспомню. Давайте посмотрим, какие заповеди, какое количество заповедей можно выполнить здесь в Израиле, когда человек растит, ухаживает за злаковыми, за деревьями, за плодами деревьев, за другими культурами растительными. Например, да, пахать. Пахать, есть запрет пахать на двух видов животных разных. Да, на быке со слом одновременно запрещено пахать. Есть заповедь, это называется килебейма, да, скрещивание животных. То есть есть скрещивание нельзя животных, это тоже, да, но есть такое, пахать вместе, это тоже называется килебейма. Есть три вида скрещиваний в посадке. Есть килея-керем, килей-израим и килей-илан. Что такое килей-израим? Это сажать вместе два вида зерен, которые разного наименования. Причем нет разницы, это будет злаковый с бобовыми или семя какого-нибудь овоща со злаковым. Неважно. Два вида. Опять же, это законы, надо их учить отдельно, да, как это запрещено и так далее. Просто упоминание заповедей. И другой вид, это называется килеакерим. Килеакерим – это посадить два вида разной культуры в виноградники рядом с лозой виноградной посадить. Это вместе одновременно. Есть такой запрет посадить рядом с виноградником в определенной близости от него. Запрет скрещивать деревья, то есть взять ветку одного дерева и привить это к другому дереву. Даже если вкус не изменится и вид не изменится, все равно это запрещено. Часть из этих заповедей, часть из этих запретов, они и в странах диаспоры тоже есть. Например, килеакерим, они из диаспоры, например, скрещивать деревья, они запрещены в диаспоре тоже. Пахать на двух видах животных, это и в диаспоре запрещено. мы с вами говорили о орла Нетарывае. Трумоту Маасрот мы перечислили. Кроме этого, есть еще несколько. И Шмита есть у нас, да, целый год. Есть еще заповеди, которые связаны с полем. Это Пея, оставить часть поля, не, чтобы бедные могли прийти и собрать это. Есть Шихиха и Лекет. Шихиха – это если мы на поле человек забыл собрать что-то, да, собрать какое-то небольшое количество, тоже это мои законы, сколько и что и так далее. Есть лекет. Лекет – это если человека это выпало, когда он собирал один-два колоска, он это оставляет. Есть прат. Прат – это отдельные виноградики, которые упали при сборе урожая. Есть алилот. Обычно виноград бывает такой гроздью идет, а бывает такой недоразвитый, такой алилот, это, в принципе, ребенок, да, такой, да, недоразвитая виноградная лоза, то есть она очень редкая такая, да, когда мы кладем на руку, то все винограды, получается, что они касаются руки, или если кладем на стол, то стола. Это называется алилот, такие грозди оставляются, то, опять же, для бедных, как это делать, где это оставляется и так далее. Это отдельные законы, да, это надо учить отдельно, но так, в общих чертах. Многие из этих перечисленных заповедей, они за границей тоже, не только в Израиле. Да. Заповедь Бикури мы говорили с вами. Когда уже есть готовый урожай пшеницы, например, или ячмень, да, и его моля, да, нельзя закрыть рот быку. Когда приглашают работников, чтобы они собрали урожай, надо им разрешить, чтобы они ели, сколько они захотят. Есть такая заповедь истории тоже. Говорили про то, что запрещено рубить плодовые деревья и портить все остальное. Тоже это входит в этот заповедь. И еще есть, наверное, много заповедей, которые сейчас не упомянул. Особенно этот день. И об этом всем было сейчас важно очень упомянуть, да, о том, что есть очень-очень много заповедей, связанных с деревьями, с плодами дерева, с растительностью, а то и великом благословении, которое дает Всевышний. Сейчас у нас какое-то время дождение, да, в Израиле. Очень важно это, да, особенно в Израиле, это очень важный факт, да, чтобы было много дождей. Сейчас их, к сожалению, очень мало. Мы молимся, чтобы были дожди. Уже ползимы прошло, а дождей практически не было. Написано в трактате Шаббат, что из-за греха, так написано, из-за греха трумоту маасрот, то, что не отделяют люди как положено, или не отделяют вообще трумоту маасрот, Всевышний не дает дожди. Это очень важно, законы эти учить, знать. Сейчас есть у нас такой повод, да, был повод об этом всем вспомнить немножечко, да, пробудиться к этому. И в завершении нашей встречи я прочитаю молитву, попробую перевести ее с листа на русский язык, которую установил, как бы, да, великий мудрец Торы и в законах, и в тайном учении, в Каббале, Бен Ишхай, Раби Йосиф Хаим Мибагдад. Она примерно звучит так. «Да будет угодно перед тобой Всевышний Бог наш и Бог отцов наших, чтобы благословили все деревья и троговые, и чтобы они дали нам плоды вовремя, чтобы и троги, которые вырастут на них, были красивые и хорошие, чистые от всякого недостатка, не было в них никаких проблем с точки зрения законов, чтобы могли выполнить ими заповедь. И даже на троговых деревьях бывают такие колючки, да, чтобы природно, да, колючки эти в них не впились в плоды, и чтобы они были красивые, гладкие, хорошие. И с остальными видами, из четырех видов, которыми мы выполняем заповедь Лулав, мы смогли выполнить заповедь как угодно тебе во время праздника Суккот. Как написано в Торе, возьмите себе в первый день праздника плод красивого дерева, это имеется в виду итрог, капот марим, это ветка пальмы, лулав, анаф эцавот, это адасим, или мирт, как говорят по-русски, и арвейнахаль, это ивовые веточки. И будет угодно перед Богом нашими, Богом, Богом отцов наших, чтобы ты помог нам и сделал возможным выполнить заповедь четырех видов во время Суккота, чтобы эти дни, которые придут нам, они были радостными, веселыми, чтобы было хорошо, и чтобы был хороший, красивый итро, как положено по закону. Мы, еще интересный момент есть, да, что мы сейчас, например, есть такой общий закон перед всеми праздниками, за 30 дней до праздников начинают заниматься законными праздниками. Интересно, что Тубишват в обычном году, когда он невысокосный, когда нет двух адаров, а когда адар один, Тубишват — это как раз ровно месяц до праздника Пурим. То есть есть такие, которые после трапезы, праздничной трапезы и Тубишват начинают новую страницу, продолжаем дальше, да, мы не останавливаемся на том, что было, благодарили Всевышнего за плоды, благодарили его за то великое благосостояние, которое он нам дарит каждый день, и то разнообразие, за его любовь, и мы идем дальше, и начинаем учить законы Пурима, готовимся к этому великому дню, который написано, что он больше даже, чем Йом-Кипур, великий праздник Пурим, начинаем готовиться к нему, учить законы и готовиться к нему духовно. Я вам пожелаю много радости и счастья не только в Пурим, а в течение всего года, чтобы было много счастья, чтобы Всевышний нам дал благословение, дожди вовремя, плоды хорошие, и чтобы все было хорошо, много здоровья и веселья. Всего хорошего!